Вдохновляющего вечера желаю всем слушателям Веда Радио, меня зовут Анна. На прошлой неделе мы начали новый цикл, посвященный наведению порядка внутри себя, и чтобы наша уборка была эффективной, выносим мусор и вносим нужные вещи. Итак, сегодня говорим о том, как наполнить жизнь смыслом и каким именно смыслом ее лучше всего наполнять. В ближайший час с нами на связи Александр Коломиец. А я напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставлять на сайте vedaradio.fm. Передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. А сегодня у нас интересная тема. Мы поговорим о цели и смысле жизни. Вообще цель очень важна в нашей жизни. Ради чего я делаю то или иное действие, читаю эту книгу, зачем я проснулся, зачем я сегодня иду на работу, ради чего, собственно говоря, я живу эту жизнь. Потому что присутствие цели наделяет жизнь смыслом и дает силы проходить через сложности, двигаясь вперед. И что случается с человеком, у которого нет высшей цели в жизни? Для него жизнь становится безвкусной рутиной, надоедливым повторением одного и того же изо дня в день. Поэтому прежде чем что-то делать, надо уяснить для себя, зачем это делать. Как говорится, человек без цели, что корабль без руля. И есть целый раздел психологии, который называется логотерапия, который изучает наличие или отсутствие у людей высоких целей в жизни. Основоположником его был Виктор Франкл, это известный психолог. Он прошел через серьезные испытания в своей жизни. Он попал во время Второй мировой войны в концлагерь и видел очень много страданий, сам пережил много страданий. И вот он изучал, зачем человек живет, каков смысл жизни человека и что этот смысл, когда он есть у человека, дает ему. Он изучал это высшее предназначение. И он наблюдал сокамерников в концлагере, наблюдал людей, которые находились рядом с ним и проходили эти испытания. И в какой-то момент он понял, что может назвать черту, за которой человек теряет желание жить. И он мог предугадать, кто умрет через несколько дней. Он наблюдал, что такой человек, который терял смысл жизни, он начинал просто лежать, смотреть в потолок безучастным взглядом. Он мочился, испражнялся под себя. И он видел, что несмотря на равные условия, некоторые умирали быстро, некоторые медленнее, а некоторые не собирались умирать и сдаваться. И общаясь с этими людьми, он выяснил, что те, у кого жизнь была более осмыслена, они держались дольше. Некоторые сдавались, когда узнавали, что их супруги или дети умерли во время войны, либо их в концлагере уничтожили. После этого они теряли всякий интерес к жизни и через несколько дней умирали. А некоторые не сдавались до конца, потому что, общаясь с ними, он выяснил, что у них была глубокая вера в Бога. Это давало их жизни осмысленность и давало им силы проходить через эти ужасные трудности. И если мы правильно понимаем жизнь, ее предназначение, свое место в происходящем, то это будет помогать нам, даже проходя через сложные трудности, оставаться благодарным человеком, оставаться человеком и, в конце концов, оставаться счастливым человеком. И если мы не видим этого высшего смысла в своей жизни и в происходящих с нами событиях, то постепенно может сложиться впечатление, что мы играем роль в пьесе, написанной идиотом. Да, есть такой момент. И в чем же цель всех человеческих устремлений? В принципе, несложно ответить на этот вопрос. Конечно же, это счастье. Все мы об этом знаем, в этом нет ничего дурного. Такова наша природа, мы хотим быть счастливы. И ведическая философия очень ясно это признает. И она помогает человеку счастливо жить в этом мире и достичь цель, которую он перед собой ставит, и достичь счастья, выходящего за пределы этого мира. И ведическая психология также утверждает, что человеку не надо знания просто ради знания. Знание человеку нужно для чего-то. И в конце концов, знание, которое человек получает, нужно ему именно для этой цели, чтобы стать счастливым. И вот настоящая философия поэтому дает определение цели с самого начала. Поэтому надо понять, что является. И на санскрите это... цель человека называется артха, или то, что приносит наслаждение или счастье. А анартха – это то, что мешает обрести это желаемое счастье, и то, что ведет нас к страданию. И мы хотим счастья, хотим наслаждаться, но это наслаждение бывает на разных уровнях, и давайте попробуем разобраться в этом глобально. И вот многие люди находят свой смысл жизни или цель всей своей жизни в таких сферах, как семья, ну, это очень знакомо, заработок денег, красота и здоровье. Да, кто-то находит в этом смысл жизни, поддерживать здоровье, быть красивым, быть на виду. Кто-то находит смысл жизни в обретении статуса или известности в обществе. Кто-то находит смысл жизни в том, чтобы стать профессионалом в какой-то сфере. А кто-то просто, чтобы наслаждаться жизнью любой ценой. И здесь уместно задаться вопросом, к чему приходит человек, если он делает смыслом своей жизни что-то из вышеперечисленного. Семья, заработок денег, красота, здоровье, статус, известность, профессионализм, наслаждение. Если он ставит высшим смыслом в своей жизни одну из этих сфер, то он начинает посвящать всю свою жизнь какой-то одной из этих сфер. Причем зачастую страдают все остальные области жизни. Но самое главное, что начинает страдать сам человек, так как попадает в сильную зависимость от этой сферы. Давайте рассмотрим несколько примеров. Если смыслом жизни человека становится заработать как можно больше денег, например, тогда моя семья, статус, здоровье, отдых, отношения, все это начинает посвящаться заработку денег и зависеть от него. А скажем, если больших денег не получится заработать, так часто бывает, например, бизнес не построится, сейф скроют, партнеры подставят человека, конкуренты его обойдут или рухнет биржа и так далее, и так далее, то многие, для кого деньги составляли тот самый смысл жизни, оказавшись у разбитого корыта, не могут вынести горечь и разочарование и решают выйти из игры, обычно через окно небоскреба или сыграть в русскую рулетку. Есть много способов, как это сделать. Залечь на дно вместе с бутылкой. Много различных вариантов. И вот когда человек прикладывает чрезмерные усилия для достижения этих вторичных целей, то он начинает изнуряюще трудиться. Учится на золотую стипендию, работает сверхурочно, покупает дорогие костюмы, часы, чтобы удержаться в элитной среде. Работает без выходных, на новый дом, гараж, машину, отдых, в конце концов, в Египте, в Турции. И кажется, что в будущем все будет хорошо. Если сейчас работать, то в будущем когда-то придет это счастье. Сейчас надо немного попахать, не жалея себя, потом будет лучше. Но постепенно человек устает от такой жизни, потому что невозможно постоянно ишачить на второстепенные цели, игнорируя самые важные вещи в жизни. И к человеку приходит разочарование. Такой человек уже все повидал, ничем его не удивишь, он ничему уже не радуется. Либо он испытывает сильную боль, разочарование от достигнутого, того, что он не за тем стремился. Долго лез, а в конце обнаружил, что лестница успеха представлена не к той стене. И такой человек перестает чувствовать естественной радости в жизни. Сердце каменеет, глаза у него становятся стеклянные. Вот разочарованные люди очень легко могут стать циничными людьми. А, знаем, видели, нет жизни счастья. И такой человек не видит выход, не знает, что делать, он зашел не туда. И чтобы заглушить это понимание, он начинает пить, вечеринки, алкоголь, корпоративы и так далее. И приходит человеку деградация. И вот когда происходит подмена цели, то человек думает, что должен по полной исчерпать счастье от денег, перестает ощущать счастье от нормального количества денег, которые у него есть, которые приходят к нему. Ему надо все время больше и больше и больше. И достижение этой цели означает вот этот серьезный труд. И он попадает в рабство постоянного труда ради достижения этого счастья. Его жизнь начинает мало чем отличаться от средневекового рабства. Ну, разве что телевизором и холодильником. Да, когда люди с утра до ночи работали, приходили изнеможденные домой. Сейчас у нас есть телевизор, холодильник, вот, собственно говоря. И все, отличие. И такой человек постепенно изматывается, психически и физически устает. Он начинает всех дергать, хочу счастья, ему не хватает. Потому что цель, которую он поставил, счастье не дает, она только сосет из него то счастье, которое у него уже есть или было. Он начинает донимать близких, создает психическую напряженную атмосферу. У него нет сил отдавать, он хочет только взять. И поэтому начинаются проблемы в отношениях. Опять же, это разочарование приходит, состояние, в котором человеку уже вообще ничего не надо. Просто, чтобы от него отстали, хочется. Он вроде работал на машину, квартиру, набрал кредитов, копил, но потом устал, со всеми перессорился, и теперь ничего не надо. И у такого человека постепенно рушится жизнь. У него нет сил поддерживать себя, близких, заботиться. И он становится как выжатый лимон. И происходит разрушение судьбы, семья распадается, здоровье уходит, к которому он пренебрегал. Это все результат неправильно поставленной цели. Есть небольшая ремарка, ее надо сказать. Понятно, что от этих целей не надо отказываться. У каждого человека есть разные потребности в жизни. У нас есть разные сферы в жизни. Но есть разница между потребностями и излишествами. И есть грань между чрезмерными усилиями и нормальными усилиями. И первый признак чрезмерных усилий – это то, что не хватает времени у человека на важные, нужные дела, на духовное развитие, на отношения, на близких, на здоровье. И у такого человека наступает тревога в сердце, беспокойство, и постоянно жжет то, что у него нет то, чего, ради чего он хочет жить, вот этих денег или еще чего-то, ради чего он трудится. У него их нет, и поэтому он не может жить спокойно. И сердце перестает радоваться простым вещам в жизни. Это означает, что грань вот это, между чрезмерными и нормальными усилиями, она не соблюдена. И человека одолела страсть. Но после страсти приходит невежество. И поэтому придет разочарование и усталость постепенно. Давайте возьмем другой пример, когда смыслом жизни становятся отношения с противоположным полом или в семье. Опять же, все сферы жизни посвящаются ей и начинают зависеть от нее. Но что делать, если вдруг семья не состоится? Скажем, девушка не выйдет замуж, так и не дождавшись ни принца, ни белого коня. А она вкладывала же сюда все свои надежды, все свои чаяния, но этого же может не произойти. Или мужчина испытает на себе боль измены, его женщина может уйти из дома, бросить его, прихватив с собой любимые занавески, любимую собаку, это будет больно. Так бывает, что мужчина или женщина делают смыслом своей жизни своего возлюбленного. И это еще хорошо, если человек полюбил свою будущую жену или мужа. Но бывает так, что это безответная любовь. Или с вашими чувствами могут просто играть ради развлечений или выгоды. Если человек делает целью жизни противоположный пол, то постепенно он выпьет из него все соки, будет ревновать, будет требователен. И часто люди бросают тех, кто любит такой любовью, они устают от такой любви. Когда все только вокруг тебя, ревность, когда постоянно надо соответствовать все новым запросам, отвечать на эти запросы. И такой человек в своем счастье попадает в зависимость от решений, поведения и свободы выбора другого человека, на которого он иногда никак не может повлиять, в этом проблема. Другой пример – это, например, безрассудная любовь к детям. Например, мать считает целью своей жизни сына и начинает гипертрофированную заботу о нем проявлять. Не дает ребенку пробовать себя, развиваться. И такой человек, такой ребенок, который вырос в этой особой заботе, гипертрофированной, он может легко сесть на шею, потому что это удобно, когда за тебя все делают, и не развить себе эти качества, которые нужны будут ему для жизни, когда он должен добиваться чего-то сам. С другой стороны, ребенок психически истощается от такой заботы и начинает отталкивать от себя свою мать, злиться на нее, пренебрегать ей, постепенно даже испытывать отвращение иногда. Потому что у нее складывается чувство, что мать полностью забирает его свободу. Он чувствует скованность психическую, хочет освободиться от нее. Потому что, например, мужчине-мальчику нужна самостоятельность, независимое принятие решений. Ему нравится самому думать, самому все решать. ему этого не дают делать, и поэтому в результате он либо сбежит, как только достигнет совершеннолетия, либо станет инфантильным, ленивым и во всем будет, в конце концов, винить свою мать. Есть такая история одного преступника, серийного убийцу, когда споймали в Америке и приговорили к смертной казни, то ему дали возможность исполнить последнее желание. Это такое законное право каждого человека на последнее желание. И он попросил встречи со своей бабушкой, которая воспитывала его все детство. У него не было матери, его воспитывала бабушка. И все подумали, это хороший человек все-таки, он проявляет какие-то чувства к своим родным. Может быть, зря мы его на смертную казнь. И вот когда он встретился со своей бабушкой, то когда он начал ее обнимать, то он очень сильно укусил ее за ухо, откусил ухо ей. И начал кричать на нее, говорит, во всем ты виновата, потому что с самого детства ты все мне разрешала, ты все делала для меня. И я привык к тому, что все вещи мне достаются очень легкой ценой. И когда я стал старше, и когда мне начали отказывать девушки, я не привык к тому, что мне кто-то отказывает, и постепенно он стал насильником. Понятное дело, что была виновата не его бабушка, это была его вина, но ее влияние, вот так он интерпретировал, и этому есть место, да, когда слишком сильно заботятся о ребенке, и все ему на подстилочке дают, то такой человек может развить себе вот эти качества негативные. Поэтому здесь есть опасность, когда человек делает смыслом жизни своих детей и начинает полностью зависеть от этих отношений. Потому что, например, дети могут вообще не оправдать наши надежды, да, стать не тем, кем мы хотели бы, чтобы они стали, или стать непонятно кем. И в конце концов, да, дождаться, пока вы перепишете на них свое наследство и сдать в дом престарелых. Это очень на Западе сейчас развито. Я помню, я когда был в западных странах, был в Америке, то мы лечили там свою маму. Она серьезно болела. И моей сестре, у нее встал выбор перед тем оставить работу для того, чтобы заботиться о матери, либо оставить мать, чтобы продолжать работать, да, чтобы строить свою карьеру. И она, конечно же, приняла решение заботиться о матери. И когда она пришла на работу, сказать всем, что ну, вот сейчас такая ситуация, мне нужно позаботиться о матери, ее вообще никто не понял. Из ее коллег, из ее подруг на работе, они сказали, зачем? Ты же свою карьеру теряешь. Вот сейчас, если ты начнешь заботиться о матери, ты теряешь свою карьеру. Как ты не понимаешь этого? И ей начали давать советы. Говорят, ты просто создай ее вот... ну, в этот дом, там, и все, и пускай они кто-то там заботится, а ты просто продолжай работать. И она им говорила, это вы не понимаете. Мать — это тот человек, который сделал для меня больше всего в жизни, я должна сейчас о нем позаботиться, она нуждается во мне. Вот, а никто ее не понял, и она уволилась с этой работы, потому что на Западе сейчас очень распространено вот это явление, разрушается институт семьи, и дети ждут поскорее, чтобы вырасти, оставить родителей, уехать из их дома и встречаться максимум где-то на празднике, где-то как-то. И то же самое на самом деле ждут и родители, когда дети вырастут, поскорее уедут от них. Мы говорили о том, что если человек складывает весь смысл своей жизни вот в детей, то рано или поздно дети вырастают, придется с ними расстаться, они могут не продать надежды, стать вообще непонятно кем, каким-нибудь преступником. И если человек в это вкладывал весь смысл своей жизни, то тогда придется очень сильно пострадать, пережить определенные разочарования. Что же касается других сфер, то там то же самое. Жизнь ради удовольствия, здоровья, красоты и так далее. Каждая из этих сфер имеет свое место в нашей жизни. И проблемы начинаются тогда, когда они начинают перетягивать на себя все, делает человека своим рабом. И почему так происходит? Потому что эти сферы не являются надежным банком для вложения туда смысла всей своей жизни. Потому что любая из этих областей зависит не только от самого человека, но еще от каких-то внешних условий. Красота пройдет, можем заболеть, лишиться наслаждений, лишиться свободы какой-то в действиях и так далее, и так далее. И поэтому, если мы выбираем что-то из этих сфер как смысл жизни, то автоматически наше счастье начинает зависеть от этих внешних обстоятельств, от поведения других людей, счета в банке, признания, политики, а иногда даже от погоды. И у нас появляется страх потерять то, чем мы владеем, и страх не достичь чего-то, чего очень хочется достичь. То есть страх будет присутствовать всегда в жизни человека. И плюс ко всему нам гарантирована жизнь в состоянии напряжения, так как любые трудности в этих сферах, которым мы придаем огромное значение, будут вызывать сильное раздражение. Поэтому если человек видит себя только в роли члена семьи, сейфа для накопления денег, профессионала в своем деле или общественного деятеля, то такое восприятие себя не является полным. Потому что в жизни мы играем много ролей. Мужчина, отец, сын, муж, архитектор, болельщик местной команды. Все это один и тот же человек. Но когда вас спросят, кто вы, то в зависимости от ситуации вы дадите разный ответ. Какие-то будут соответствовать тому, кем вы являетесь, и какие-то покажут не то, кем вы являетесь, потому что зачастую мы хотим себя считать кем-то, кем не являемся. И тут начинаются проблемы, да, потому что мы настолько привыкли носить маски, что зачастую уже не помним, кто мы такие на самом деле. Интересный пример есть. Актер такой известный, который сыграл роль Джокера в известном фильме, которого звали Хит Леджер. Он вошел в эту роль Джокера и постепенно сошел с ума, потому что не смог выйти из этой роли и скончался, не выйдя, собственно говоря, из нее. И вот эти все роли, которые мы играем, это временное отождествление. Они похожи на одежду. И мы как бы говорим, на работе я деловой костюм, в автобусе пассажир, а вечером стану душой компании. Мы меняем эти отождествления в зависимости от ситуации, в которую попадаем. Но в поиске смысла жизни нужно нечто большее, чем просто какая-то временная роль. Поэтому тут уместно задаться вопросом, какова же альтернатива. Потому что эта альтернатива должна находиться полностью в круге нашего влияния и оказывать благоприятное воздействие на все сферы нашей жизни. То есть она должна быть не внешней, а внутренней. Но для этого, для того, чтобы найти этот смысл жизни и ответить на вопрос, что делать, вначале надо разобраться с вопросом, кто я такой. Да, потому что зачастую происходит подмена этих вопросов. Как в Калькутте была такая реклама, чтобы люди шли в армию. Там был костюм военный, и было написано: «Надень этот костюм, и ты поймешь, кто ты». А то есть и зачастую нам вешают эти отождествления, навешивают на нас, говорят: «Смотрите, вы такой, такой, такой. Одень этот костюм, стань вот этим. Купишь эту машину, ты станешь вот этим». И человек забывает на самом деле, кто он такой, либо он просто не знает. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом интересным немножко. Кто же я такой? И можно задаться вопросом. Можно ли сказать, что я это тело? На самом деле это первый вопрос в духовной жизни, которым человек должен задаться, кто я такой. И вот давайте разберемся с вопросом, являюсь ли я этим телом. Вот, скажем, продукты лежат на столе. Это я или не я? А если я их съем, то меня станет больше или меньше? Например, когда я схожу в туалет. Да? Как эти продукты относятся ко мне? То есть, если я тело, то какая часть из этого тела? Руки или ноги? Например, Ник Вуйчич, есть такой известный человек, он родился без рук и без ног. А то есть, значит, человек ни руки и ни ноги. Может быть, тогда какая-то другая часть тела, какой-то другой орган. Но современная медицина показывает, что любой орган можно заменить, даже сердце. То есть наш организм – это некий конструктор, из которого состоит в общем и целом все тело. Кто-то спросит, а как же мозг? Наверное, я – это мозг. Но есть люди, которые живут без мозга, без левой половины, например. да, в случае какой-то катастрофы или аварии, которая с ними случилась, или болезни. У кого-то нету левой половины мозга, у кого-то нету правой половины мозга, а у кого-то вообще нету мозга, у него только кора остается мозга, а внутри жидкость. И сам мозг не напоминает личность, это масса нервных тканей, да, которая больше напоминает деталь в машине, процессор в компьютере. Даже сейчас вот есть новости, что люди, ученые планируют пересадку головы и утверждают, уверены в том, что это возможно. Да, посмотрим. Возможно, даже пересадка головы будет осуществлена успешно. То есть в нашем организме нет такой части тела, которую мы могли бы сказать, что это я. И даже нет такой клетки, которая отвечала бы за вот эту личность, восприятие себя. И сочетание клеток не порождает вот этого я. Потому что мертвое и живое тело – это тоже сочетание клеток. И что же меняется со смертью, если все клетки остаются на месте? Вот вопрос, над которым надо задаться, задуматься. И теория о том, что мы продукт материи, не может объяснять многих очень загадочных явлений в жизни. Например, то, что такое сознание, откуда оно взялось, что такое воля, чувства, эмоции, мышление. Например, какая молекула порождает любовь? И может ли сочетание атомов волноваться о том, что возлюбленный опаздывает на свидание? А что же такое уважение? Как ответить на этот вопрос? Какому генетическому коду можно приписать талант Баха, литературное мастерство Пушкина или художественный вкус Леонардо да Винчи? Их родители не обладали данными талантами, и никто в их роду также не обладал, поэтому гены не могли стать причиной этих прекрасных явлений. Да, и как объяснить такие понятия, как смысл и цель жизни? Если бы мы были продуктом материи, то всю жизнь нашу, во всем ее разнообразии, можно было бы описать математическими формулами, так как материя действует по определенным законам. Но это невозможно, потому что наша жизнь выходит за рамки формул. Мы непредсказуемы, мы свободны выбирать и не подчиняться. Да, даже самый именитый ученый не сможет высчитать по формуле и предсказать поведение своей собственной жены, что же говорить дальше. Потому что она живая, она может неожиданно сделать непредсказуемый выбор. Нельзя ее запрограммировать. Поэтому мы свободны, и вот эта теория о том, что мы произошли из материи, не объясняет очень-очень многих вещей в жизни. Давайте вернемся к нашему телу. По мнению современных биологов, например, все клетки за 7 лет меняются. И я получаю незаметно для себя новое тело каждые 7 лет. Да, это интересно, что веды утверждают, что тело не растет, оно меняется. Но я остаюсь той же личностью. То есть представьте, что вы сидите на берегу и смотрите на реку. Вот текет река, деревья. И вы смотрите на эту реку, и возникает вопрос, через минуту это та же река или нет? Потому что минуту назад здесь текла совсем другая толща воды. И эта вода, которая была здесь минуту назад, она уже поменялась. И внешне кажется, что это та же река, но на самом деле вода, которая в ней, это уже не та река. Река поменялась. Или, например, кино. Когда мы смотрим кино в кинотеатре, особенно в старых кинотеатрах, кино кажется одной картинкой. Но на самом деле это постоянно меняющиеся кадры. Также и наше тело, это незаметно для нашего глаза смена тела на молекулярном и клеточном уровне. Это не рост тела. Возьмите старый семейный альбом, и вот вы скажете, вот я в садике, вот в школе, вот на дереве. И показывая кому-то, вы скажете, это я, это было со мной. Но тело, которое было там, отличается от нынешнего. Видом, размером, гладкостью кожи, голосом. От того тела на самом деле не осталось и клетки. И все эти тела были, но исчезли, ушли как кадры. И сейчас я нахожусь уже в другом теле. Другое тело, но это я в этом теле. Также и это тело исчезнет, поменяется, но я останусь. И вот Бхагавад-гита во 2 главе, 13 текст, описывает интересным образом эту смену тела. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. И вот важно понять разницу между живой личностью и мертвой машиной. И если человеку грозит смерть, то он будет сопротивляться. Но компьютер не будет молить о пощаде, если вы поднесете палец к кнопке выключения, потому что у него нет жизни. он не живой. И у нас происходит отождествление с этим телом. Например, попадая в аварию на машине, даже если на вас нет и царапины, вы говорите: он поцарапал мне фару, или он разбил мне фару, он царапал мне капот. Потому что происходит отождествление с машиной, я становлюсь как бы этой машиной. Но действует живая личность, а машина — это инструмент. Так и тело — инструмент деятельности души в этом мире. И наша связь с этим телом — это как отождествление, о котором мы только что говорили. Например, мы приходим в кино и смотрим кино, и мы видим героя. И если кино хорошее, то мы начинаем сопереживать этому герою и переживаем за него. Когда у него хорошо, то мы радуемся. Если у него плохо, то мы начинаем огорчаться. То есть мы как-то отождествляемся с этим героем. У него хорошо, и нам становится хорошо. У него плохо, и нам становится плохо. Или, например, сейчас очень развито киберпространство. Дети играют за различных персонажей. Я вот вчера, например, шел в одном магазине, и там есть такие шлема с... как это называется? В общем, виртуальной реальностью, да. И мне предложили поиграть. Я, конечно же, согласился. И вот на меня надели этот шлем, дали в руки эти регуляторы и запустили эту игру. И я играл, и на время я забыл о том вообще, кто я такой, потому что все было очень реалистично. Мне надо было двигаться, уклоняться от выстрелов, там, бомб, убивать монстров различных. И это было очень интересно, и мне стало очень важно поубивать всех монстров. Я начал переживать, когда у меня начало заканчиваться здоровье. И я огорчился, когда меня убили в конце концов. Да, то есть так происходит отождествление себя с внешними вещами, с этим телом. Говорят, что мы душа, которая вошла в это тело и сейчас живет жизнь в этом теле. То есть душа — это водитель, а тело — это машина. И сейчас мы на самом деле не знаем, кто мы такие в реальности. И не зная об этом, играем временные роли в этом мире. Как, например, я читал интересную историю про одного актера, который играл Линкольна. Он вошел в роль настолько, что также не мог выйти из нее. И жена начала водить его по врачам, да, потому что он не давал ей жить спокойно. Играл роль Линкольна, и ничего не помогало ему. Но один психолог, он нашел выход. Он сказал: раз он себя считает Линкольном, то чтобы он вышел из этой роли, надо его убить, как убили Линкольна. Тогда и так сделать, чтобы он поверил в это. И это действительно сработало. То есть мы настолько вживаемся в эти роли, которые играем, потому что очень хорошо устроен механизм вот этой связи с телом. У нас подключены 5 чувств, да, сейчас 3D-реальность, но у нас подключены и запахи, и зрение, и слух. То есть мы полностью подключены к этому миру, и поэтому мы забыли о том, кто мы такие. Мы отождествляем себя полностью с этим миром. И проблема-то в том, что играя эти временные роли, не зная своего истинного «я», мы неизбежно будем страдать, вкладывая всю надежду на счастье в различные достижения в этих ролей. Поэтому понятное дело, что решение проблемы смысла жизни лежит не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Это развитие своей личности как в психологическом плане, взросление, становление, формирование себя как целостной зрелой личности, так и в духовном, познание своего истинного «я» и раскрытие своей природы и вечных отношений с этим миром и Творцом. И есть очень много благ такого подхода, потому что, окидывая свою жизнь взглядом с высоты высшего смысла, человек способен стать в позиции ученика и посмотреть на происходящее с ним как на определенные уроки, предназначение которых помочь ему стать лучше и, в конце концов, стать более счастливым. И смысл жизни в самопознании, в саморазвитии — это внутренний смысл по сравнению с ранее рассмотренными внешними. Он доступен нам всегда и не зависит от обстоятельств. Так как, например, тот же Виктор Франкл, о котором мы вначале говорили, в какой-то момент, испытывая суровые страдания в этом концлагере, например, у него на глазах уничтожили всю его семью, их сожгли, их мучили, их практически не кормили. Это были ужасные условия. В какой-то момент он нашел внутри себя вот эту способность как-то оставаться счастливым, то есть некоторую островок свободы внутри себя, в котором он находился и мог быть счастливым, несмотря на внешние очень тяжелые обстоятельства. Он нашел этот смысл жизни своей, зачем он живет. И постепенно даже надсмотрщики в этом концлагере, видя, что этот человек, он остается счастливым, они начали приходить к нему, советоваться, рассказывать о своих проблемах. Да, и он как-то помогал им психологической помощью. То есть такой смысл жизни дает нам вот эту вещь, что он внутренний и не зависит от внешних обстоятельств. И такой подход позволяет перестать ждать решения всех проблем, чтобы стать счастливым, и помогает быть счастливым уже сейчас, то есть в процессе решения этих проблем, не впадая в отчаяние, если что-то идет не так. И даже если такой человек оказывается на дне жизни, когда ничего нет у него, то на этом дне он находит себя, себя целостного внутри, себя того, который не зависит от благополучия внешнего, того, который способен быть счастливым даже тогда, когда все плохо с внешней точки зрения. Потому что жизнь как дорога. Здесь бывают свои подъемы, бывают спуски, бывают равнины. И подъемы – это трудности, да, их пики могут быть очень высоки. И чтобы перевалить через эту горку трудностей, то требуются силы. И вот вопрос, где взять эти силы. И чтобы черпать эти силы, человек должен выбрать очень высокую цель в жизни, которая будет выше пиков этих трудностей. Потому что высокая цель дает очень много энергии, она выше этих пиков, и человек помогает человеку проходить через все проблемы и трудности. И надо сказать, что каждый из нас находится на своем уровне, и в зависимости от этого уровня его цели также будут отличаться. Но мы должны знать золотой стандарт и стремиться к нему. И на каждом уровне эти цели вверх, которые человек перед собой ставит, они хороши. Да, и судить человека, конечно же, не надо потому, что он представляет из себя сейчас. Это один святой ведический Бхактивинода Тхакур говорил, что человека надо судить по, не потому, кто он сейчас есть, а по высоте его цели. Потому что если человек поставил перед собой высокую цель, нашел этот высший смысл жизни, то постепенно он придет к нему. Это лишь вопрос времени. Постепенно он придет к нему, поэтому мы тоже должны быть аккуратны в том, как судить людей по внешним. Например, кто-то решил бросить курить. Давайте возьмем простой пример. И, например, он решил постепенно отказаться от курения. И решил, что теперь он будет курить не 20 сигарет в день, а 19. И вот он начинает двигаться к своей цели, бросает курить и курит 19 сигарет в день. Но внешний человек, который не знает о том, что у него происходит внутри, он может его осуждать, говорит, смотрите, он курит. Вот смотрите, это его недостаток, он курит. Поэтому мы должны быть аккуратны и стараться смотреть на то, какие человек перед собой ставит цели. И если говорить о высшем смысле жизни, то в самом высшем плане мы можем только Бога поставить высшей целью своей жизни, потому что только Он может дать нам столько, сколько нам нужно, и ответить на все наши запросы, удовлетворить все желания, потому что Он знает все наши желания, и Он способен их осуществить именно в том виде, который сделает нас абсолютно счастливыми. Потому что мы хотим очень многого внутри, каждый из нас это знает. Нам на самом деле это нормально, что нам всегда мало, потому что это природа души. Мы хотим большего счастья, и чтобы это счастье постоянно росло, увеличивалось. Просто проблема в том, что ищем счастье, это иногда не в тех сферах, не в тех областях, в которых нужно. И вкладываем туда весь смысл своей жизни, то, о чем мы сегодня говорили. И тогда постепенно к человеку может прийти разочарование. Потому что только Бог нам может дать то, что нам нужно. Человек нам не сможет этого дать, каким бы он хорошим ни был. Да, мы говорили о том, что если человек весь смысл жизни вкладывает в своего любимого и ждет от него то, что он удовлетворит все его запросы, все потребности, то постепенно он придет к разочарованию, потому что все мы ограничены, все мы люди, и у каждого из нас есть свои недостатки, и мы не можем до конца дать человеку то, что он хочет, это, на это способен только Бог. Поэтому в высшем смысле смысл жизни, в высшем смысле этого значения, смыслом жизни можно сделать только Бога. Это то, о чем я сегодня хотел поговорить. Можно перейти к вопросам, обсуждениям этой темы.
Спасибо, Александр, за эту высокую планку, которую вы нам поставили. Да, накопились у нас вопросы, и первый довольно интересный. Я слышала, что духовная жизнь зависит от милости, и получается, что она тоже не в сфере нашего влияния. Как это правильно понимать?
Очень хороший вопрос. В духовной реальности также, конечно же, есть свои законы в духовной жизни. Но есть известная поговорка, что Бог помогает тому, кто помогает сам себе. И Создатель наш, Создатель этого мира, Бог абсолютно истина, как его ни называй, Он дает нам свободу выбора, право выбирать, чего мы хотим и к чему мы идем в этой жизни, и никогда не посягает на эту свободу выбора. Да, представьте, если вот Бог перед вами сейчас появится со всем своим могуществом, со всеми своими способностями и скажет: «Предайся мне и делай теперь все, что я скажу тебе». Останется ли у вас свобода выбора? Сможете ли вы противиться, противостоять? Если он действительно не оставит нам этой свободы выбора, он полностью может нас подчинить себе, потому что он более могуществен. Поэтому он так не делает, потому что любовь — это свободная вещь. И все религии истинные проповедуют это первая истина. Надо возлюбить Бога всем своим сердцем и всей своей душой. И любовь — это возможно только когда человек делает свободный выбор в эту сторону. Да, и со стороны Бога в нашу сторону уже есть эта любовь, и уже есть это желание с нами вступать в эти отношения. Но он оставляет свободу выбора за нами, и поэтому мы можем выбрать. И если человек действительно внутри решает заниматься духовной практикой, идти к Богу, развивать себе все эти качества, жить духовной жизнью, то вот это действие, оно как раз вызывает, да, вот эту милость на себя, милость Бога. И становится как бы причиной. Но, конечно же, милость, она беспричинная. Есть интересная история. Одна женщина, еще в древние времена, ее сына, царь, приговорил к смертной казни за какую-то провинность. И она пришла просить к царю за него. Она пришла к этому царю и сказала: «Отпустите, пожалуйста, моего сына. Пролейте на него свою милость». И этот царь ответил ей: он не заслуживает моей милости за то, что он сделал. Он не заслуживает этой милости. И тогда эта мудрая женщина, она ответила ему. Она сказала: вы знаете, милость не заслуживают. Милость ее дают. Ее дарят. И тогда у царя произошла смена парадигмы определенная. Он начал смотреть на эту ситуацию с другой стороны, и он был очень благодарен этой женщине за тот урок, который она ему дала, за это понимание, которое он обрел. Он сказал: ради тебя я отпущу твоего сына. И он отпустил ее сына. То есть милость — это действительно то, что дают, но так как Бог не нарушает нашу свободу выбора, то он всегда оставляет за нами это право. И когда человек проявляет свою свободу выбора в его сторону, то, конечно же, он начинает получать все, что нужно на духовном пути, потому что Бог беспристрастен, ко всем относится одинаково. Он всем все даст, все, что нужно. Он и так всем все дает. Просто вот от этого зависит, куда человек хочет двигаться, что он будет получать в жизни. Поэтому не надо переживать за то, получу я что-то или нет. Обязательно все получат, те, кто решил жить духовной жизнью, потому что такова природа Бога. Он беспристрастен, его природа, он любит всех, и поэтому он готов все дать для человека и помочь ему всячески на духовном пути.
жизнеутверждающий, настраивающий вопрос. Спасибо, Александр. И тогда следующий тоже интересный вопрос. Здравствуйте. Почему так получается, что обычные люди, так сказать, в невежестве, живут счастливо? Мои бабушка с дедушкой, например, всю жизнь прожили в любви, семье и труде. А у нас муки духовного развития.
Очень интересный вопрос. Да, конечно же, на своем уровне каждый человек, он будет жить счастливо до той степени, насколько он может это счастье испытать. Я думаю, что те бабушка и дедушка, которые живут счастливо, это на самом деле до определенной степени духовные люди. Да, если они всю жизнь прожили вместе, они терпели друг друга, работали над собой, значит, они отдавали друг другу, и наверняка там есть определенная вера во что-то высшее, в какой-то смысл жизни, это им помогало пройти через все это. Но действительно, на каждом уровне есть свое счастье. Есть интересная ведическая история про царя небес, райских небес, про Индру. Однажды его кто-то там проклял, и, в общем, и он стал свиньей на время. И вот он стал свиньей, и у него уже родились дети. Такая история. Не знаю, относитесь к ней как хотите, но она описана в Ведах. Вот он стал свиньей. И есть еще одно божество в этом мире, творец этой вселенной, Брама его зовут, которого Верховный Господь уполномачивает порождать виды жизни. Он понял, что царь небес Индра, райских небес, райских планет, да, есть разные уровни планет, вот есть уровень райских планет, Веды описывают, он отсутствует, и дела там идут не так хорошо, как шли с ним, и поэтому он решил вернуть его на это место и спустился в то место, где он стал свиньей, и начал разговаривать с ним, дал ему возможность говорить в этом теле свиньи, говорит, возвращайся назад, тебя там ждет райское царство. И Индра начал отвечать ему, а зачем мне здесь хорошо? Вот я свинья, вот у меня есть моя жена, вот есть мои дети. И Брама, творец этой вселенной, очень удивился. Сказал, как ты счастлив? Ты сравни то, что есть у тебя сейчас, с тем, что было у тебя до этого, и куда я тебя зову, куда я тебя приглашаю. Райские наслаждения. Но когда человек находится в определенной позиции, то он чувствует себя, может чувствовать себя, в принципе, нормально, да, то есть счастливо и не двигаться куда-то дальше. Это определенная энергия материи, которая действует на человека, да, то есть она его таким образом обуславливает, что даже небольших наслаждений человеку, ну, каких-то удовольствий жизненных, может хватать для того, чтобы, в принципе, чувствовать, да, и так нормально. И с одной стороны, это хорошая вещь, когда человек так довольно отреченно относится к жизни и принимает все как есть. С другой стороны, часто запутавшись, залипнув в этих наслаждениях, которые у него есть, он перестает двигаться дальше, да, идти вперед. Поэтому есть разные уровни счастья, и, конечно же, на каждом уровне каждый человек, он по-своему счастлив. Мы сейчас говорим о том, что высший смысл жизни дает человеку более высокий уровень счастья. Нет ничего плохого в более таких низких уровнях счастья. Да, то есть на каждом уровне человек должен какие-то удовольствия испытывать, какое-то счастье. Но когда человек поднимается на более высокий уровень, например, из тамаса в раджас, то он начинает испытывать больше счастья. Из страсти раджаса он поднимается в благость, он начинает испытывать еще больше счастья. И если он поднимается из благости на духовный уровень, то там предел счастья уже не ограничен, да, то есть потому что человек имеет дело со своей природой духовной, которая сама по себе, вот мы говорили о том, что наше счастье – это наша природа, да, и мы это чувствуем, что мы хотим счастья, где оно? Вот, и оно и это природа нашей личности – быть счастливым. И в любых ситуациях мы хотим быть счастливым, потому что это наша природа. Это когда человек выходит на духовный уровень, то уровень счастья его повышается. Но вначале, когда человек только встает на этот путь, там происходит одна интересная вещь. Человек, который не живет духовной жизнью, он не видит в себе недостатков, над которыми он должен работать. Да, он, в принципе, считает, да все же хорошо, вот то, что я там срываюсь на близких, то, что ору на других, то, что могу подставить, обманывать, это нормально, человек считает. Вот я помню, я общался с одним парнем он зарабатывает на жизнь тем, что он грабит людей. Вот. Ну, я так встретил его, там был у меня момент жизни, общался с ним. И я удивился, я говорю: слушай, а как ты вообще? Тебя совесть не мучает? А он мне говорит: ты знаешь, а почему меня должна мучить совесть? Мне надо же на что-то жить, кормить семью. Ну, вот как-то. И у него даже, вот я с ним общался, у него даже не было такого понимания, как, ну, какой-то вот, что он делает что-то неправильно. Потому что он был убежден, что в принципе он правильно живет. Вот. Когда человек начинает жить духовной жизнью, то он начинает видеть те вещи, в которых он поступает неправильно. Да, и поэтому начинает себя винить в этом и говорит вот, себе, да, самобичеванием заниматься, иногда даже самоуничижением. Говорит: смотри, вот какой ты плохой, раньше все было хорошо, жил не тужил, считал себя хорошим, а теперь посмотри, начинаешь видеть свои недостатки, вот какой ты плохой человек. Но на самом деле и с ним зачастую случается кризис. Есть такая книга одного христианского исследователя «Лечение душ». Вот. И он говорит, что каждый духовный человек, он общался с многими людьми на тему психологических вот проблем, кризисов. И он выяснил, что очень многие кризисы – это на самом деле не простые кризисы, а это кризисы духовные. Да? Когда человек встает на духовный путь, он начинает видеть свои проблемы. Но это определенный период, который человек должен пройти. Он называет в этой книге это «темная ночь души». Когда человек погружается в печаль, когда он понимает вообще, он встречается со своими недостатками, проблемами лицом к лицу. Да, и всплывают различные дурные качества, которые человек думал, у меня же этого нет. На самом деле они там есть, и они постепенно проявляются. Такие как зависть, вожделение, жадность и так далее. То есть они есть, просто он их не видит, не замечает. Как, например, если взять белую простыню, то на ней пятнышко маленькое, оно будет очень сильно видно. А если это очень грязная ткань, то на ней даже большое пятно, в принципе, оно не так выделяется. И вот когда человек начинает очищать свое сознание, то его сознание, оно становится как та белая простыня, на которой он начинает видеть все свои недостатки. И от этого может стать грустно. Да, но на этот счет, да, можно немножко погрустить, конечно, на духовном пути, позаниматься самобичеванием, погрузиться в эту скорбь, раскаяние. Это тоже очищающий процесс. Когда человек кается, это помогает ему переосмыслить многие вещи. Но основной двигатель духовного прогресса человека должен быть позитивен. Да, от понимания того, кто я такой на самом деле, что я чистая душа, вот веды утверждают этот момент, что мы на самом деле по своей природе очень чисты и прекрасны. В своем чистом состоянии, изначальном состоянии. Сейчас мы попали в этот мир, пережили различный опыт, на нас налипло очень много грязи в нашем мышлении, в наших отношениях, очень много грязи в наших суждениях, дурные привычки мы прошли сквозь много-много жизней, да, у нас было очень много негативного опыта, мы очень много защитных механизмов разработали в себе, критика других и так далее. И это все налипло на нас и стало как бы частью нас. Да, стало частью нашего характера постепенно. Вот, и на духовном пути человек может от этого всего очиститься. Вот, и двигателем позитивен должен быть этот двигатель духовного прогресса человека. Что все нормально, я на пути стою, со временем я достигну этой цели. И свидетельством того, что человек действительно идет по духовному пути, как человек может понять вообще, я развиваюсь или нет? Это понять так же просто, как понять, сыт я или голоден. Да, то есть, если человек начинает есть еду, когда он голоден, то к нему постепенно приходит насыщение. И он чувствует, все, я сыт. Я сыт и доволен, ему не надо доказывать или объяснять, сыт он или не сыт, да, или голоден он. Он это понимает изнутри. И то же самое с духовным путем. Критерием того, что человек идет по-настоящему по духовному пути, развивается, этот критерий, это то, что у него все больше счастья в сердце проявляется. естественного, натурального счастья, которое ему не надо вымучивать и где-то из других сфер брать. Это счастье, оно поселяется и в его сердце, оно, как бы сказать, расчищается из-под завалов, оно начинает там блестеть, сиять, светить, и человек начинает находить в этом умиротворение и удовлетворение. А вот это критерий, по которому можно сказать, что человек идет по этому пути. Поэтому, если вернуться к изначальному вопросу, что да, мы можем там все так непросто быть на духовном пути вначале, да, потому что нам надо поработать с определенными привычками, дурными качествами характера, но сам процесс духовный, вот даже когда это сложная работа над собой происходит, он приносит удовлетворение и счастье. Да, вот это критерий того, что человек все делает правильно, а то, что он постепенно становится все более счастлив уже в процессе. Вот такой ответ.
Спасибо, Александр. Буквально ответили на один из вопросов, который прислали нам слушатели. Хотела от себя задать. Вот вы упомянули про постепенность развития, и я слышала такую философию, что только когда какие-то материальные потребности будут удовлетворены и не будут тебя беспокоить, возможно, духовное развитие. Так ли это работает?
Спасибо, очень хороший вопрос. У нас у каждого есть такой свой минимум, да, комфорта, у каждого человека, за пределами которого он чувствует себя неуютно, да, и он не может сконцентрироваться, развиваться. Поэтому, конечно же, в нашей жизни очень хорошо, если этот минимум комфорта удовлетворен, если у нас есть крыша над головой, если мы сыты, ну и так далее. То есть, если у нас стабильная, нормальная жизнь, то это будет помогать человеку духовно развиваться, не отвлекаться, так скажем, да, на какие-то вещи, которые могут перетягивать на себя его ум, там, как заработать, где мне взять кусок хлеба. Если человек беден, то это может ему мешать. Но с другой стороны, это может также и помогать. Все зависит от того, насколько человек развит внутренне, насколько он стал целостной личностью, потому что иногда есть много историй в священных писаниях, когда человек готов, то к определенным испытаниям, то эти испытания могут прийти к нему, у него могут забрать что-то, лишить его чего-то. И это может помочь человеку еще более целостным стать. Да, вопрос в том, готов человек или нет. Но говорится, что как Анна Ахматова, у нее есть такие стихи, она писала о том, что «Господь, ты иногда посылаешь мне такие испытания, что, мне кажется, я их не переживу». И она обращалась к нему, говорит, может быть, ты будешь доверять мне немножко меньше, чтобы эти испытания не были такими уж суровыми. То есть в зависимости от того, насколько Бог чувствует свое доверие к нам, что мы можем пройти эти испытания, он может послать эти испытания в виде какой-то болезни, лишений, бедности или еще чего-то. Но это не обязательно. Есть каждый случай, там, он индивидуален. Вот, поэтому, если вы идете по духовному пути, то, конечно же, к этим испытаниям нужно относиться как к возможности духовного роста. И Господь никогда не дает тех испытаний, которые человек не сможет вынести, которые просто его сломают. Если к человеку пришли испытания, это тоже один из законов духовных, написан в Бхагавад-гите. Там говорится, что Бог дает человеку все, что ему необходимо, и забирает все, что ему не нужно. Вот, то есть, если у нас что-то забирают, либо к нам что-то приходит, то означает, что это нам нужно пройти. И это не так, что нас сейчас решили сломать и все, чтобы мы потом не восстановились. Нет, значит, мы можем пройти эти испытания, если они пришли. Поэтому такой ответ, да, нам нужен уровень комфорта определенный. Но иногда, если человек готов, то к нему могут прийти какие-то испытания, которые не сможет изменить, которые нужно будет просто принять. Можно раскрыть немножко больше этот момент. Есть интересный психологический контекст у этого. То, что психологическая боль, которая у нас есть в основном, она идет из того, что мы не принимаем то, что нам посылает жизнь, и мы сопротивляемся этому внутренне. И так работает наш внутренний механизм, механизм эго, что мы находимся в постоянной конфронтации с этим миром, и это состояние стресса человека. То есть человек не может принять то, что вот как есть жизнь, не может спокойно жить. Он постоянно у него выработались эти защитные механизмы жизни, он хочет, чтобы было все по-другому. А так как не происходит все по-другому, он испытывает это напряжение внутреннее, которое скапливается и превращается в боль, которую человек не может принять и не знает, что с ней делать. Поэтому это тоже один из механизмов духовной жизни, это научиться принимать то, что нам дают, и научиться расслабляться в жизни. Да, расслаблять вот эти внутренние оковы сердца, которые сжимают, напряжение, страх. Это на самом деле эмоция страха, эмоция беспокойства, которые принимают разные формы. А как будет дальше? А как я выживу? А что произойдет? И человек не может расслабиться и просто жить, да, счастливо в этом моменте, который есть у него. Есть интересная история про одного тоже человека. Он был простым ткачом. И вот он ткал ткани, это было в Индии, ткал ткани, высчитал цену совсем небольшую на эти ткани. Скажем, он закупал материал за одну пайсу, посчитал, что работа его стоит 2 пайсы, и там, продавал это все за 3-4 пайса. Это очень маленькая цена для Индии. И вот у него покупали эту ткань. И однажды он попал в историю, когда грабители, награбив много имущества какого-то, им нужен был кто-то, кто нес бы это все. И вот они встретили этого ткача, дали ему мешок в руки, сказали: пойдем с нами. Вот, и он нес этот мешок, и на них нагрянула полиция. Они все разбежались, но этот ткач, он остался на месте стоять с этим мешком. И одно качество у него было: он все, что ни происходило, говорил, все по воле Бога происходит. Вот по воле Бога я живу, все по его воле. И когда его схватили, посадили в тюрьму и устроили суд над ним, то судья спросил: ну расскажи, как это все было. И он начал рассказывать, говорит: да, по воле Бога я соткал с утра ткани. По воле Бога я пошел на рынок и продал эти ткани по воле Бога за 3 пайса. У меня было 3 пайса, я шел домой, и по воле Бога мне встретились эти разбойники. Они заставили меня нести этот мешок по воле Бога, и потом, когда пришла полиция, то они разбежались, и по воле Бога я остался с этим мешком. И меня взяли и по воле Бога посадили в тюрьму. И сейчас я перед вами стою и по воле Бога все это рассказываю. И когда судья услышал это объяснение и увидел этого расслабленного абсолютно человека, который не волнуется ни о чем, просто стоит и рассказывает, как все произошло, он понял: ну, по воле Бога, значит, я тебя отпускаю. Но вот когда человек понимает, что в этом мире находится все под контролем высших сил, эти силы, они очень дружественны к нам настроены, и все, что с нами происходит, оно должно с нами произойти. И человек может принять то, что к нему приходит. Он научился расслабляться в жизни и не вешать на себя супер вот эту всю ответственность, что я тут всем управляю, всем все должен сконтролировать, за всем проследить. И он может отпустить ситуацию и делать то, что просто он должен делать, и быть счастливым внутренне. То тогда человек действительно может избавиться от этих беспокойств, от этого страха и стать более умиротворенным и счастливым человеком. Такой аспект мне хотелось раскрыть также.
Спасибо за всестороннее раскрытие этой темы. Я поняла вас. И последний вопрос на сегодня для вдохновения. Как же это понять, что я чистая душа? Где это видно и в чем проявлено?
Да, интересный вопрос, потому что действительно есть даже такой текст в Бхагавад-гите, что душа — это как чудо. Многие говорят о ней как о чуде, думают о ней как о чуде. Действительно, это что-то, что невозможно просто так взять и увидеть. И душа, она проявляется в нас. Как понять, что вот у нас есть душа или что мы душа? Что душа, одно из качеств души, это ее проявление постоянное, да, неотделимое от души. Как, например, если взять огонь, то у огня есть тепло и свет. Да, это его качество, неотделимое от огня. Также у души есть его качество, это сознание. И вот то, что человек мыслит, ощущает, волеизъявляется, то есть это признаки сознания. И вот как понять то, что мы чисты, это можно понять в процессе духовной деятельности. То есть, когда человек, мы уже говорили о том, вернемся к этому моменту, когда человек начинает кушать, то он начинает чувствовать насыщение. И он понимает, ну вот, я сыт, я уже не голоден. То же самое духовная жизнь. Да? Можно о ней много говорить, и это будет являться каким-то чудом, какими-то сказками, какой-то мифологией, еще чем-то, какими-то рассказами. Вот человек будет рассказывать, смотрите, я такой счастливый, вот, у меня такой опыт был, вот, я был счастлив. Но другие люди, которые слушают его зачастую, они не могут этого счастья ощутить. О чем он вообще говорит? Это какие-то он придумал что-то там себе или какие-то сказки рассказывает. Поэтому веды преподносят себя как науку, вот эту духовную практику, и призывают нас относиться к этому как к науке. И наука предполагает эксперимент. Что человек ставит этот эксперимент в жизни, например, чтобы доказать что-то в науке, нужно поставить эксперимент. Есть теория, и в теории говорит, что, например, если смешать вот этот компонент и этот компонент, то в итоге получится такой результат. И потом эта теория проверяется на практике. Берут компонент в определенной весовой категории, в определенной температуре, смешивают это в определенных пропорциях, в колбах, ставят эксперимент, учитывая все нюансы и все условия, которые должны быть учтены, чтобы получить этот результат, и получает определенный результат. Это наука. Да? Если результат подтверждает теорию, то говорится, да, это научно, все, это подтверждено. И то же самое с духовной жизнью. Есть духовная жизнь – это целая наука. Да, есть разные традиции, которые описывают эту науку, преподносят ее определенным образом. Человек может найти в этих традициях определенные правила, предписания того, как нужно жить этой духовной жизнью. И если человек следует этим правилам, предписаниям, да, следует этой методике, назовем ее так, то он будет ощущать на себе ее влияние. То есть это духовная жизнь, это эксперимент, который нужно подставить над своей жизнью. Да, то есть нельзя, ну, это глупость просто так с порога отвергать, например. Да, что вот Бог есть или нет, не знаю, непонятно. Да, там есть счастье духовное или нет, не знаю, непонятно. И это же, ну, вопрос жизни, да, это очень серьезный вопрос. Как, например, был такой известный человек Паскаль, я думаю, все его знают, и вот он предлагал такое пари в жизни сделать, называется пари Паскаля. Поставить такой эксперимент в жизни, он говорил, давайте сделаем ставку на Бога. И все должны это сделать. Почему? И он объяснял. Потому что если Бога нет, и дальше жизни после смерти нет, то что мы проигрываем, проживя жизнь, прекрасной духовной жизни? Да, у нас отношения будут очень хорошие с другими людьми, потому что мы будем придерживаться моральных принципов. Мы будем жить чистой жизнью, питаться чистой едой, вступать в чистые отношения, и у нас жизнь будет на очень высоком уровне. Что мы теряем? Ну, мы можем каких-то ограничения себя, ну, то есть единственное, что мы теряем, это мы ограничиваем себя в чем-то, там, что нельзя как бы делать. Говорит, но на самом деле эти ограничения, если на них посмотреть, то они делают жизнь только счастливее, потому что это ограничения от плохих вещей, да, от тех вещей, которые постепенно человека приводят к страданиям и к несчастьям. Вот. Говорит, а что мы выигрываем? Мы выигрываем очень много, мы выигрываем все, фактически. Да, если мы сделаем ставку на Бога, то и жизнь есть после смерти, то проживя такую жизнь, как будто это есть, мы все выигрываем, потому что оно все было. Да, если нет, то мы ничего не проигрываем. И с ним многие спорили, не соглашались, говорили, ну это не доказательство в пользу того, что нужно какой-то духовной жизнью начать заниматься, жить духовной жизнью. Он говорил, ну почему не доказательство? Вот смотрите, давайте сделаем так, проведем эксперимент. Вот мы не знаем, есть ли Бог или нету, скажем, 50 на 50. Может быть, есть, может быть, нету. Да? И представьте, вы сидите на работе. Или нет, давайте другой пример. Он два примера приводил. Первый пример – это представьте, ваш очень близкий человек, которого вы очень любите, заболел. Очень серьезной, тяжелой болезнью. И все доктора, которые приходят к нему, говорят, не могу ничем помочь. Неизвестная болезнь, не знаю, как вылечить, и ему осталось жить один день. И вот так приходят различные доктора, и какой-то доктор приходит и говорит, вообще-то я знаю, что это за болезнь, и у меня есть одно лекарство, но чтобы его использовать, нужно заплатить определенную цену. И поможет или нет, не знаю точно, но процентов 50, что поможет. Согласитесь вы на то, чтобы этот доктор применил свое лекарство, даже если за него надо заплатить какую-то цену, что если 50% есть того, что оно поможет вылечиться вашему очень любимому человеку и спасет ему жизнь? Вот вы, Анна, согласитесь?
Думаю, да.
Да. Я думаю, большинство людей согласится, потому что то, что человек может выиграть, это очень много, да, в сравнении с тем, что человек может проиграть. И то же самое духовная жизнь. Паскаль говорил, давайте сделаем ставку на Бога, потому что мы можем очень многое выиграть. Даже если есть 1% возможности того, что есть жизнь после смерти, того, что мы души, то, что есть Творец этого мира, то стоит сделать эту ставку на Бога и прожить жизнь так, как будто Он есть. Потому что мы можем выиграть очень много. И такой вот ответ, что ну, как почувствовать, что мы душа? Надо поставить эксперимент и попробовать делать то, что говорят священные писания, что нужно делать в жизни, начать заниматься духовной практикой. И человек это почувствует обязательно, потому что если он будет делать все правильно, это все придет к нему. А если он не почувствует, то тогда у него будет аргумент. Ну да, в общем, обманули. Но тогда он будет это точно говорить. Потому что сейчас, как сказать, прищучить никого не может человек. Говорит, да, там все сказки болтают. А ты проверял? Нет, не проверял. Ты принимал лекарства, которые тебе давали? Нет, не проверял. Ну, тогда ты не можешь об этом говорить.
Спасибо, Александр. Что ж, для азартных людей есть пари Паскаля, для остальных есть ведическая философия, которая ставит для нас высокие цели. Попробуем принять их, попробуем идти к ним и будем с радостью ждать продолжения наших бесед с вами.
Спасибо большое. Всего хорошего. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.